Станислав Дробышевский. Достающее звено. Книга вторая. Люди. Посвящается Инге, Володе и Маше, моей любимой семье, а также муравьеду и руконожке. Рассказ о цепях коротких и длинных, непрерывных и оборванных, магистральных и параллельных, прямых и извилистых, о том, из каких звеньев они составлены, и о том, все ли звенья достают, как люди достают эти звенья и как звенья достают людей, о звеньях прочных и не очень, о звеньях главных и второстепенных, о звеньях между звеньями и рядом со звеньями, неотвратимости и случайности, о наследии и следах, много о прошлом, в меру о настоящем и немножко о будущем. Люди. Часть 10, последняя, из которой слушатель узнает всю правду о своем происхождении, двуногой родне, дальней и ближней, пращурах, похожих на обезьяны на людей, предках прямых, двоюродных и троюродных, прав тысячной степени дедушках и прав тысячной степени бабушках, их подвигах и неудачах, стремлениях и успехах. Пролог. В непрерывной череде эволюционных событий нет знаков препинания. Родители и потомки почти не отличаются друг от друга, нужны миллионы лет, чтобы количество перешло в качество, и лишь на огромных временных отрезках мы замечаем появление чего-то совсем нового. Поэтому невозможно сказать, в какой конкретно момент начинается совсем-совсем наша линия эволюции, когда совсем обезьяны становятся совсем людьми. Процесс занял сотни тысяч поколений. Изменения климата и колебания уровня океанов, конкуренты и хищники, соседи и унаследованные от предков свойства – причудливая смесь причин и побуждений двигала эволюцию. По пути возникали причудливые существа, многие из них имели неплохие шансы стать истинно разумными, а некоторые даже и стали. Итог известен. Мы остались единственным светочем интеллекта на планете. А что привело нас к этому? Гоминиды включают австралопитековых и, собственно, людей хоминины. И пусть кладисты проклянут меня за то, что я отделяю их от шимпанзе и горилл. Границы подсемейств австралопитековых и людей, как обычно, не слишком четкие. И проблема здесь не в нашей неосведомленности, а как раз в избытке знаний. В последовательном ряду плавно меняющихся форм трудно провести четкую границу. До сюда обезьяны, тут они кончаются, а здесь вот начинаются люди. Уголок занудства. Для того, чтобы избежать опасной конкретики, иногда применяются стадиальные названия. Австралопитеков изредка называют протантропами. Около 2 миллионов лет назад их потомки потеряли практически все специфические черты сходства с обезьянами и могут называться первыми настоящими людьми или гоминидами. Иногда, чтобы подчеркнуть их истинность, пользуются термином эугоминины. Это все люди от хабилисов до нас. Эугоминины, в свою очередь, разделяются на последовательные стадии. Homo habilis и близких гоминид часто называют ранними homo, или реже эогомининами. Эу – настоящий, а эо – ранний. Из них возникли архантропы. Ранних – Homo ergaster и подобных им – можно называть преархантропами, а поздних – Homo heidelbergensis – препалеоантропами. За ними следуют палеоантропы, овенчают процесс неоантропы. До середины 20 века считалось, что стадии в процессе накопления эволюции трансформировались и плавно или же скачкообразно сменяли одна другую. В каждый момент времени на Земле существовали представители лишь одной стадии. Такая концепция получила название стадиальной теории. Она подкреплялась также представлениями о последовательной смене археологических культур. Алдувайской на Ашельскую, нижний палеолит, последний на Мустьерскую, средний палеолит, которую заместил верхний палеолит. Носителями каждой культуры была соответствующая стадия гоминин. В настоящее время практически все ученые склоняются к мысли о более сложном характере эволюции. Дело даже не в том, что некоторые популяции обгоняли остальных по уровню своего развития, а в том, что они эволюционировали по-разному. Кроме того, миграции или же изоляция играли значительную роль в неравномерности распространения признаков по планете. Отдельные особенности могли возникать в разных группах независимо, объединяясь потом вследствие смешений. Такой вариант эволюции называется сетевидной эволюцией. Стадиальные термины до сих пор применяются в научной литературе, но только для удобства разделения материала. В реальности слова архантропы, палеоантропы и неоантропы объединяют подчас весьма отличающиеся группы гоминин. Преимуществом их использования является уход от запутанной систематической номенклатуры, понимаемой разными исследователями по-разному. Обычно древнейшей границей гоминид считают момент отделения ветви шимпанзе. Проблема в том, что ископаемых шимпанзе-то как раз у нас и нет. Вообще палеонтологическая летопись в Африке между 14 и 6 миллионами лет до обидного не полна. Это большей частью изолированные зубы. В Азии, напротив, из этого интервала полно сивопитеков, но они мало что могут рассказать о нашей эволюции. Пока не найдены богатые окаменелостями отложения этого немаленького интервала, остается довольствоваться останками самбуропитека, атавипитека, неназванных гоминоидов Тугенхилс и Накали, хорроропитека и Накалипитека. Как-никак, а все же они заполняют таинственный промежуток. Отсутствие богатых находок тем досаднее, что это время было одним из самых важных для нашего появления. Гоминоиды выходили в саванны и становились прямоходящими. Пионеры открытых пространств еще не слишком отличались от своих предков, да и не выскочили они сразу на равнину. Долгие и долгие миллионы лет человекообразные жили в редколесьях. Леса не высохли в один момент. Замещение экосистем происходило достаточно долго, чтобы приматы смогли адаптироваться к новым условиям. Поэтому первые почти прямоходящие и прямоходящие в строении зубов и черепа имеют намного больше обезьяньего, чем человеческого, и потому выделяются в самостоятельное подсемейство австралопитековых. Правда, самые ранние из них, открытые сравнительно недавно, отличаются от тех, которых находили на протяжении 20 века, отчего многие антропологи остерегаются называть их австралопитеками, предпочитая термин преавстралопитеки. Все же удобнее разделять австралопитековых на три группы – ранних, грацильных и массивных. Австралопитеки – ключевая группа эволюции гоминид. Насколько известно, они никогда не покидали пределов Африки. Находки вне Черного континента, в прошлом приписывавшиеся австралопитекам, Убидие из Израиля, Мегантроп 1941 года и Маджакертас Явы, либо крайне фрагментарны и, следовательно, спорны, либо при ближайшем рассмотрении оказались эректусами. Также в агригенте на Сицилии была найдена загадочная верхняя челюсть, датированная 3,5–5 миллионами лет назад и описанная в 1985 году Бианчини как Австралопитекус сицилианус, но она, судя по всему, принадлежала какой-то обезьяне. Внутри Африки местонахождение австралопитеков концентрируется в двух основных районах. В Восточной Африке – Танзания, Кения и Эфиопия, и Южной Африке. Отдельные находки были сделаны также в Северной Африке. Думается, их малое количество связано больше с условиями захоронения и малой изученностью региона, а не с реальным расселением австралопитеков. Ясно, что в столь широких временных и географических рамках природные условия не раз менялись, что приводило к появлению новых видов и родов. Одновременное сосуществование разных хороших видов австралопитеков на одной территории не было твердо доказано ни для одного местонахождения, хотя предположений на этот счет выдвигалось много. Однако сосуществование поздних австралопитеков с ранними хомо не вызывает сомнения. Образ жизни австралопитеков и ранних хомо, видимо, был не похож на известный у современных приматов. Они жили в широком диапазоне условий, но чаще в той или иной степени облесенных саваннах. Вообще реконструированные африканские ландшафты времен первых гоминид чаще всего чрезвычайно мозаичны и часто на небольшой территории включают в себя элементы от открытых сухих саванн до влажных тропических лесов. Возможно, разнообразие ландшафтных зон препятствовало крайней специализации австралопитеков. Истоки высокой экологической пластичности современного человека, видимо, можно искать уже в том времени. Австралопитеки питались преимущественно растениями, но гоминиды с самого появления были так или иначе всеядны. Мы точно знаем, что поздние австралопитеки и первые хомо охотились на антилоп или отнимали добычу у крупных хищников, львов и гиен. Некоторые линии австралопитеков зашли в эволюционный тупик. Но они были той единственной уникальной группой, которая смогла перешагнуть грань животного состояния и ступить на путь очеловечивания. И сейчас, благодаря усердному труду антропологов, мы знаем основные этапы и даже многие детали этого пути. А недостающее звено превратилось в длинную череду достающих. Глава первая. Обезьяна-люди. Ранние австралопитеки. Ранние австралопитеки населяли Африку между 7 и 3,9 миллиона лет назад. В конце миоцена леса исчезали, саванны наступали, и вот под барабанную дробь, звонкие литавры и голосистые фанфары на сцену выходит сахелянтроп. Сахелянтропус чаденсис. И не беда, что у него голова с кулак. Ничего, что больше всего он похож на карликовую гориллу. Это действительно он. Великий предок. Череп и нижняя челюсть сахелянтропа были найдены французскими исследователями в Северной Африке, в республике Чад, в Торос-Миналла, и описаны в 2002 году. Позже добавились еще две нижние челюсти и новый зуб. Это древнейший и примитивнейший представитель нашей родной эволюционной линии. По фауне отложения с останками сахелянтропа датированы 6-7 миллионами лет назад. К сожалению, фауна не меняется быстро, а вулканов, по пеплу коих можно было сделать точную датировку, поблизости не оказалось. Так что поначалу приходилось довольствоваться погрешностью в миллион лет. Однако прогресс идет, и уже скоро по соотношению изотопов бериллия в костях антракотериев была получена на 500 000 лет более точная дата. От 6,8 до 7,2 миллиона лет назад. Череп получил коллекционный номер TM-266-01-60-1. Но этот скучный паровозный код, конечно, не мог в должной мере отразить ликование антропологов, которые по сложившейся традиции окрестили его личным именем Тумай. Нам безмерно повезло, что от древнейшего гоминида сохранился целый череп, хотя бы и сильно перекошенный. Деформацию же выправили трудолюбивые реставраторы. Кстати, об именах. Антропологи тоже любят украшать себе жизнь. Так, среди австралопитеков и ранних хомо появились Бэйби из Таунга, Люси, сын Люси, целых два ребенка Люси, одна из них дочка Люси или Силам. Первое семейство – Миссис Плез и Мистер Плез, Тумай и Арди, Миллениум Мэн или Человек Тысячелетия, Каданууму или Большой Человек, Загадочный Череп и Черный Череп, он же Череп Дарта Вейдера, Абель, Джордж и Малыш Джонни, Твиги, Синди, Орфей и Эвридика, Щелкунчик и даже такие почти индейские имена, как Колено Джохансона и Маленькая Стопа, он же Синдерелла. Череп Тумая совсем маленький, с объемом мозга всего 360-370 кубических сантиметров. Меньше, чем в среднем у обыкновенного шимпанзе, но чуть больше, чем у бонобо. Лоб невероятно плоский, череп сверху почти совсем ровный. По этому признаку сахелянтроп выглядит примитивнее любой человекообразной обезьяны. Получается так, потому что лицо сахелянтропа расположено впереди от мозговой коробки, а не под ней, как это обычно для человекообразных. Рельеф черепа не по размеру мощный. Надбровье выступает хотя и не столь резко, как у шимпанзе, но фактически рекордно для австралопитековых. Височные линии ближе к затылку сливаются в сагитальный гребень. Выйный гребень так вообще выглядит, как широкая пластина, идущая от височных костей поперек затылка, заостренная по краю и загнутая вниз. Рельефом сахелянтроп однозначно превосходит шимпанзе, что загадочно. Возможно, несколько объяснений. Во-первых, сахелянтроп мог питаться гораздо более жесткой пищей. Во-вторых, переход к прямохождению мог сопровождаться усилением шейной мускулатуры, так как голова держалась на позвоночнике наискосок, ее надо было уравновешивать сзади, рычагом для чего и служил выдающийся затылочный гребень. Одно из самых замечательных свойств сахилянтропа – положение большого затылочного отверстия. Как уже говорилось, у четвероногих обезьян оно расположено сзади и ориентировано назад, а у человека сдвинуто на середину основания черепа и смотрит вниз. У сахилянтропа же его положение и ориентация строго промежуточны. Видимо, это существо проводило на двух ногах гораздо больше времени, чем шимпанзе, но и совсем прямоходящим его назвать трудно. Вообще, основание черепа – самое продвинутое место сахилянтропа. Лицо Тумая относительно мозгового отдела заметно уменьшено. При взгляде на него в душе истинного антрополога распускаются ромашки. Ведь именно таким положено быть лицу настоящего великого предка. В меру крупное, не уплощенное в горизонтальной плоскости и выступающее вперед в вертикальной, но без крайностей, характеризующих горилл и шимпанзе. Анфас Тумай весьма напоминает некоторых самок бонобо. Глазницы квадратные, нос широкий, альвеолярный отросток умеренно высокий. Однако по ряду признаков сахилянтроп отличается от шимпанзе. Так у него очень широкое межглазничное расстояние. В профиль же он ни на кого не похож, разве что на ардипитека. Верхняя половина лица вертикальна, а челюсти равномерно выдвинуты вперед. Даже от грацильных австралопитеков отличие достаточно очевидно. У Тумая намного слабее развит альвеолярный прогнатизм. Правда, нижняя челюсть выглядит весьма тяжелой, даром что она невелика. Зубы сахилянтропа довольно крупные, но их относительные пропорции замечательны, тогда как моляры больше, чем у шимпанзе, клыки намного меньше. И это при том, что Тумай самец. Тут может быть два объяснения. Первым делом таки подмывает сказать, что клыки сахилянтропа редуцировались, и это весьма прогрессивно. Однако, учитывая данные по проконсулам, приходится признать, что скорее уж правильнее говорить, что это у шимпанзе клыки увеличились. Если взять по модулю уменьшение от проконсула к сахилянтропу и увеличение от него же к шимпанзе, то шимпанзе оказывается самым прогрессивным, коли уж прогрессом мы считаем отличие от исходника. Судя по составу фауны, местность, где жил сахилянтроп, включала и водоемы, и саванны, и леса. Так что у него был широкий выбор, где жить и чего есть. Конечно, наука на то и наука, что дело не могло обойтись без скептиков, подбросивших ложку дегтя в праздничное варенье первооткрывателей Тумая. Они указали на целый ворох примитивностей сахилянтропа, роднящих его с миоценовыми человекообразными типа акинеопитека, уранопитека и даже гигантопитека. По ряду параметров основания черепа, Тумай больше схож с некоторыми самками горилл, нежели австралопитеками, не говоря уж о людях. Однако чего и ждать от великого предка? На то он и предок, чтобы быть похожим на других родственников. В итоге многие ученые склонны отводить сахилянтропу почетную роль двоюродного прапрапрадедушки, но не считают его одним из наших непосредственных предков. Для окончательного прояснения вопроса нужны новые находки. Пока их явно недостаточно, но богатство местонахождения Торос-Минала оставляет надежду на скорые открытия. К великому сожалению, от сахилянтропа не сохранились кости посткраниального скелета. Зато они найдены в Кении. Из ее земли на эволюционную арену на почти прямых ногах ковыляет арарин. Арарин тугиненсис. Его останки фрагментарнее, но одновременно многочисленнее. Их обнаружили также французские антропологи в местности Туген-Хиллс на исходе 2000 года, отчего новооткрытый великий предок получил по-голливудски броское прозвище «Миллениум Мэн» – «Человек тысячелетия». Официальное описание состоялось в 2001 году. Кости были найдены в области Баринга, в местности Копчеберек, в формации Лукейна и были датированы от 5,72 до 5,88 миллиона лет назад. Дюжина окаменелостей включала два куска нижней челюсти, зубы, фрагменты плечевой, фаланги кисти, правой и двух левых бедренных костей. В этом суповом наборе поместилось аж 5 индивидов, как самцов, так и самок. Следы зубов кошачьего на бедренной кости повествуют печальную историю о нелегкой судьбе пионеров прямохождения. Кстати, о дежавю и пользе статистики. На самом деле останки араринов были известны и раньше, только тогда никто не знал, что это и с чем его надо есть. Еще в 1974 году в Кении, в Лукейна, В местонахождении чебоид был найден фрагмент челюсти с нижним маляром KNM-LU-335. Но долгие годы, почти 30 лет, он оставался вещью в себе, непонятным добавлением к существовавшей тогда картине эволюции австралопитеков, так как его было не с чем сравнить. Было ясно, что он очень древний, от 5,72 до 5,88 миллиона лет назад, похожий и на шимпанзе, и на человека, сравнительно небольшой, но лишь после описания более представительных материалов он обрел смысл.